Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан и моя дорогая коллега-соведущая Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
А на связи сегодня с нами в этой программе в гостях иерей Дмитрий Кишунов, настоятель храма архистратига Михаила в станице Темнолесская Ставропольской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Очень рады вас приветствовать в этом нашем разговоре. Я напомню и вам, и нашим слушателям, что в этих беседах мы с Кирой вместе со священником размышляем о его пути к вере и в вере, и о той цепочке событий, которая привела к рукоположению, то есть к тому, что мужчина решил для себя выбрать, ну, наверное, высшее из доступных для него служений – это служение алтарю. И поскольку, как нам кажется, путь к священству – это всегда путь вопросов, путь поиска Бога, то вот ответ на эти вопросы, размышления над ними могут оказаться созвучными тем вопросам, которые есть у многих людей, наших слушателей, по поводу духовной жизни, религии, отношения с Богом и так далее. Вот об этом с вами сегодня хотелось бы поговорить. Но я начал бы вот с чего. Уже становится такое даже в чем-то привычной, таким привычным явлением, что у священников свои аккаунты в социальных сетях, причем большие аккаунты, такие с большим количеством подписчиков. Вот это, как вам кажется, примета времени? Это необходимость современной ситуации, когда вот нужно идти, что называется, в народ через соцсети? Вот у вас больше 11 тысяч подписчиков в Инстаграме. Что для вас это значит?
Ну, знаете, начало моего именно служения в социальных сетях было сподвигнуто Дарья Донцова, писательница, мы с ней так случайно познакомились.
Неожиданно.
Да, говорит, батюшка, говорит, мне очень, говорит, много людей пишут, она очень человек воцерковленный, и она сказала, что мне очень много пишут ей людей вопросы после онкоболезней, и она не вправе и не в компетенции отвечать на многие вопросы. Говорит, батюшка, помогайте мне, и при этом создавайте страничку, и давайте вот будете заниматься вот, вот таким добрым делом. Вот. Ну, я как бы, ну, конечно, давайте с радостью. Вот. И вот она сразу так вот просто у себя в страницах меня сразу порекомендовала. Вот. И мы начали вот с 1500, то есть в один день подписалась сразу. Вот. И потом вот так вот мы вот выросли за 3 года почти что за вот на 11 тысяч.
А для вас это какая-то ответственность? Вот что
в этом? Да, естественно, естественно. Тут, понимаете, тут момент, знаете, как вот насчет рукоположения тоже, но я потом буду рассказывать. То есть момент ответственности и сознания приходит не когда мечтаешь, не когда желаешь, а когда сталкиваешься с, ну, по факту с работой, со служением. Потому что когда, ну, я согласился, я, допустим, и даже, наверное, 10% не представлял, то ответственность она будет. Вот. Но, естественно, мне как бы как человеку приятно, что люди, именно как человеку сейчас уточняю этот момент, что приятно люди, что люди интересуются. Ну, естественно, как священнику отрадно слышать от людей вопросы, которые даже я иногда себе не задавал, вот, в поисках веры, как бы в размышлениях. Вот. И это очень сильно ответственно. Многие священники также, простите, да, многие задают вопросы, как бы им заняться именно блогерством. Вот, многие пытаются там, вот, но и все почему-то думают, что это очень так легко, это так все просто. Вот. Ну, потому что когда ты просто посты выкладываешь и забыл, а когда ты почти что с каждым из подписчиков лично пробеседовал, и у каждой своя жизнь, это вот, считать ответственность за каждого человека. Да, совсем, совсем другое, да.
Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, с какими просьбами, вопросами обращаются к вам чаще всего?
Ну, в последнее время чаще всего обращаются, как найти мужа.
А что вы отвечаете на этот постоянный и частый вопрос?
Именно на этот вопрос отвечаю. Вот, прежде чем найти мужа, надо найти себя. Вот, и понять, что я вижу в семье, что я знаю в семье, какие представления. Допустим, если это возраст, допустим, ну, понятно, до 25 лет, там все просто, как бы, там, ну, даже как-то, можно даже, обычно таких вопросов там не возникает. Но возникают вот такие вопросы, кому за 30 в основном, вот, а самая сложность в чем, что там как знаете, вопрос такой один, что вот семья должна быть так как видит в данном случае вопрошающий, да, а на самом деле она что выглядит по-другому, вот, то есть и там это, то есть это жертвенность, готовы ли мы к этой жертвенности постоянной, бесконечной, вот, самоотдаче не к себе что-то, да, а от себя постоянно, вот, ну, может быть, себе какие-нибудь пару сливок снять, вот, а все остальное, все надо отдавать. Вот это, конечно же, сложно. И потом, говорю, после этого уже мы просим и молимся. А до этого мы вначале меняем себя в корне, свои мысли, сознание, потому что, как обычно у всех, ну, обычно там принц какой-нибудь там, ну, и так далее, заработки, вот, и все такое.
Отец Дмитрий, ну, сейчас вопрос и проблема найти себя, мне кажется, занимает, ну, во всяком случае, топ-1 среди запросов у психологов, у священников. Книжки пишут постоянно на эти темы, крупные блогеры рассуждают о поиске себя. А что такое поиск себя в этом смысле? Потому что вы сказали, что нужно менять себя, получается, нужно там бороться со своими грехами, страстями. Я сейчас, конечно, не цитирую. Но ведь надо понимать, с чем бороться, надо понимать, кто ты есть. И что тогда в этом смысле поиск себя?
Смотрите, важно понять, что поиск себя – это не то, что пишет нам 21 век, да, то есть эгоистичность, эгоцентричность вокруг тебя, весь мир крутится, и ты должен быть, ну, вообще в центре внимания. Вот это первое, то, что надо вычеркнуть, выкинуть, жечь, там, больше туда-то не заглядывать. Там, где есть вообще буква «я» и где-то в абсолюте. То есть это вот поиск себя, начать с этого, что в первую очередь понять, чем ты можешь быть полезен, кому, вот, и для чего вообще ты создан, чтобы просто насладиться этим миром и уйти. Вот, как в Евангелии мы знаем, да, когда Господь сказал: «Безумец, остановись, что ты завтра и кому ты оставишь после себя». Да, богатство, когда человек собирал много всего, житниц много собрал, построил, и потом радовался, и пей, веселись душа, да, помним из Евангелия такую цитату. Вот, смотрите, поиск себя – это в первую очередь найти, ну, это, знаете, тут сложность, в чем я, допустим, тяжело так вот пальцем в небо раз-раз говорить. Лучше вот личность, вот в чем именно заключается вот хорошее социальное служение, личностное общение с каждым из человек, из людей. То есть ты вникаешь в его судьбу, кем он родился, сколько у него детей было, ну, их детей в семье было, да, сколько там были у него добрачные отношения, были ли там у человека там аборты, были там, там сколько, как он с детства ли в храме, либо только пришел в храме, сколько было духовных опытов там с общением со священниками. То есть, ну вот, и тут под каждого уже подстраиваешь личность себя тоже. Я помогаю находить себя, только задавая, конечно же, вопросы, которые мне необходимы. То есть, знаете, чтобы немножко не просто формально ответить, но отвяжись, я забыл, ты все, я и сплю спокойно. А именно, чтобы конкретно каждому помочь, это, конечно, дольше времени на это нужно, но, как показывала мне уже практика, это эффективно.
Отец Дмитрий, поскольку мы в этой программе говорим о вашем пути к вере и к вере, в вере и к вере, и о пути к священству, не могу вас не спросить об этом, собственно, как раз. Мы все понимаем, что путь человека к вере, он часто путь, состоящий из этапов. Одна встреча сменяется другой встречей. Даже если человек с детства растет в религиозной семье и посещает храмы, участвует в богослужениях, все равно есть какой-то путь открытий, путь знакомств и личный осознанный приход к вере. Вот на вашем пути какие бы вы могли выделить основные этапы, важные лично для вас?
Ну, знаете, я вам так скажу, когда осознание, прямо осознание пришло уже, когда буквально совсем недавно, вот я, получается, 8-й год уже в сане, именно полностью вместе с дьяконским служением, осознание пришло мне буквально пару лет назад. Именно прям такое глубокое осознание. Может быть, еще не до конца, как мы все люди, мы постепенно развиваемся. Да, вот, хотел я стать священником с 5 лет, да, вот, и у меня другого в голове не было. Я знал, шел в детский садик, я говорил, что я буду священником. В каждом из классов с 1 по 11 Я знал, что я только я другого и не думал. То есть у меня даже не было вариантов альтернатив. Вот хочу и все. Вот. При том, что сталкивались много с трудностями, конечно, и в семинарии там разные трудности были. Ну, там, знаете, бывает, когда отрицательный пример, допустим, духовенства, да, бывает, встречаешь, когда ну, вот, на пути у каждого человека, который стремится стать священником, бывает такое. Вот. Но, слава Богу, ничего меня не оттолкнуло. Как бы я все время знал, чего я хочу, знал, хочу служить Господу Богу. Но там пока было только «хочу», но, знаете как, ну, не знаю почему, просто душа хотела, и все. А уже когда ты уже стоишь у престола, уже сам, грубо говоря, не когда ты в соборе служишь, да, когда вокруг тебя множество духовенства, и ты там, успеваешь только сказать одно, там, одну тенью, одну проповедь или один возглас, там, соборно причаститься, это все прекрасно и хорошо. Но вот когда ты остаешься сам на самом алтаре, вот, еще, знаете, еще бывает не то, что бывает, а когда с трудностями со всеми, когда на приходе и в храме стоит всего лишь двое человек, а может быть, это даже твои дети и твоя супруга, и больше никого. Вот когда вот в связи с последними ситуациями, да, когда вот нас всех добровольно, можно сказать, закрыли, да, сказали в храмы не ходить, вот, ну, как бы во избежание распространения, да. Вот. И мы, ну, все равно служили, храмы-то как бы не закрывали, слава Богу, вот, или другие совершали. И когда ты сам на сам стоишь, и ты понимаешь, настолько ты пуст, да, вот внутри, вот, и твое как бы служение, это все, что у тебя есть, это вся твоя жизнь, и мне кажется, вообще не важно ничего, ни мир, ни, вообще ничего не важно, кроме вот то, что ты вот сейчас стоишь перед престолом Господа, вот, и совершаешь такое великое делание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Дмитрий Кишинов, настоятель храма архистратига Михаила в станице Темнолесская Ставропольской епархии, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы говорим с отцом Дмитрием о его пути к вере, вере и о пути к священству.
Отец Дмитрий, а если возвращаться к началу вашего священнического пути, как вы вообще пришли к тому, чтобы служить у престола Божьего?
Ну, повторюсь еще раз то, что я с детства хотел, да, ну, просто поступил в семинарию, учился, ждал, не знаю, чего ждал, знаете, как бы там такой момент, что обычно как, если я выбрал путь священства, то есть искал, ну, искал супругу, конечно же, вот, ну, когда это все происходило, вот не было такого, что вот я знаю, что там на таком-то курсе, там, такого, конечно же, не было, просто после третьего курса так сложилось, что мы с супругой, слава Богу, повенчались, вот. Ну и просто так же чудом Божьим. Вы знаете, вот вся жизнь, она проходит именно все по-божьему. И вот даже объяснить не могу, где я, допустим, да, сейчас нахожусь, и где я начинал. Да? То есть меня просто случайно друг позвал к владыке Аркадию, это викарий Одесской епархии. Вот. Он только его рукоположили недавно в епископы. Вот. Позвал и подьяконствовать. Ну, я согласился. Вот. Мы начали подьяконствовать. Я даже не задумался ни о чем. Просто служил себе. То есть, при том, что я уже как раз вот только вернулся с водяного путешествия. Вот. Тут началась учеба, учились, служили с владыкой. Ну и владыка говорит, а давай это, мы тебе в диакон рукоположим, будешь моим вторым диаконом, старшим подиаконом, вот, и будем дальше служить, уже будешь как положено служить у престола. Для меня это было очень, ну, как-то и волнующе как-то, и я, ну, то есть не ожидал, как бы, ну, действительно, как бы, ну, надо, ну, так, не то, что надо, а вот она мечта, ну, знаете, хотел так, знаете, хотя бы, ну, может быть, месяц так подготовиться как-то по-особенному. Иду с прошением к митрополиту, к правящему архиерею, к агафангелу митрополиту Одесскому Измаильскому, прихожу к нему, подаю прошение. Он такой, о, да, здравствуй, такой, и подписывает. А я пришел в субботу, это было, получается, 15 числа. Вот. А он подписывает, благословляю, вот, хиротонию мною совершенную, то есть, чтобы он совершил сам митрополит, вот, 16 декабря. А я так смотрю в глаза, в небо, так, 16-е, 16-е, когда же это будет? А потом у меня глаза открываются, что я понимаю, что это завтра. И все, у меня руки, ноги опустились. А я хотел, чтобы родители приехали. Они тут в Карачаево-Черкесии живут. Я понимаю, что никто не успеет приехать. И я просто вот честно не знал. У меня затряслись ноги. Но я боялся. В общем, ну, Господь так исподобил. Все нормально. Вот, приехали. Вечернюю, как и положено, служили. Вот, пострижение в подиаконы. Ну, как, посвящение в подиаконы, да, случилось на вечерне. Ну, и 16 декабря на литургии воскресенья был рукоположен.
Отец Дмитрий, а вот эта часть истории уже такого рукоположения институционального, так скажем, священники, священнослужители. А с чего такое желание возникает у человека в 5 лет? Вы какие-то примеры вокруг себя видели? Или это было что-то совершенно интуитивное?
У меня, получается, отец священнослужитель. Вот. И я, естественно, с детства видел, как служил отец, но я всегда говорю, что быть потомственным священником – это неправильно, потому что Господь все-таки сам выбирает себе, вот, и в свое время, каждому в свое время, вот, служить у него, у престола. Я с детства просто хотел по-другому, ну, просто душа лежала, я другим себя не видел. Вот. Я когда-то даже папе в 5 лет сказал, что я хочу быть владыкой. Вот, потом...
И как папа отреагировал?
А папа, я говорю, папа, я хочу быть владыкой в
Москве. То есть епископом?
Да, да. Ну, я тогда не знал, епископ, мне было 5 лет всего. Вот. Я говорю, хочу быть владыкой в Москве. Очевидно, владыка к нам приезжал, Зеленчук, помню, в станицу Зеленчукскую. Ну, может быть, какие-то яркие впечатления, хотя я его почти что не видел, потому что, естественно, людей было много. Вот. Ну, вот так вот сказал, хочу быть владыкой в Москве. А папа так говорит, а ты что, владыки же не женятся? А я говорю, ой, да ладно, ну, ничего страшного, прям в 5 лет. Там, ничего страшного. А я очень с детства очень сильно любил мясо. И мне говорят, а владыки ж мясо не едят, ты знаешь. А я такой, мясо не едят? Они говорят, нет. Я говорю, ну, тогда я буду простым батюшкой, но в Москве. Вот это так вот смешно. Такие всегда вспоминают родители.
Мудрое отцовское руководство.
Вот, ну да, ну повторюсь, вот у меня потомственное священство – это неправильно, потому что именно когда священник по долгу, а не по духу. У меня, допустим, брат, вот он военный родной, он тоже учился в семинарии, но сказал, что как бы я не могу так вот без сердца, без души, я не лежит душа, я пока, ну вот он сейчас у меня военный, вот защищает нашу вот родину вот, на границах. Вот. Но поэтому вот я же говорю, слава Богу, что брат пока что, может быть, Господь когда-то в свое время его и тоже призовет, не знаю. Вот, но пока брат вот осознанно сказал, что я так как бы легкомысленно не могу подходить к такому, что вот папа священник, и я должен быть священником. Так неправильно.
Вот. Отец Дмитрий, сколько вы, получается, сейчас уже священник?
Именно в сам пресвитер священника, да, вот я, у меня было рукоположено в 16-м году в декабре на введение во храм, то есть 3,5 года.
А это много или мало для священника?
Знаете, я так скажу, это смотря где священник служит. Если служит священник там на приходе, то это, наверное, мало. Если священник служит в соборе, когда там очень много людей, то это достаточно. Ну, как достаточно? Это много. Это уже как бы... Почему просто разница в том, что когда служит человек в деревне, то там у него 10-15 человек приход, вот, и, ну, там... ну, сильно как бы, ну, не разовьешься. Вот. А меня что спасло? Это, вот, естественно, просто мой Инстаграм спасло. Почему? Потому что много очень людей, много работы именно с каждым лично. Вот поэтому многим священникам, которые служат в деревне, я именно советую вот именно заниматься вот, вот такой деятельностью. Это сложно, но вот социальные служения, я имею в виду, в социальных сетях.
Отец Дмитрий, почему я спросила, сколько вы уже в сане? Потому что очень часто мы с Костей задаем вопрос, что самое тяжелое, что самое легкое на данном этапе вашего служения. Давайте начнем со сложного. Что сложнее всего сейчас дается вам как священнослужителю?
Ответ мой будет в этом очень прост. И знаете, когда человек человек, будучи священнослужителем, берет на себя такую большую ответственность, все, что не получилось у него, там, точнее, наоборот, получилось все, что он сделал, это сделал он. Вот это вот и вся сложность начинается с этого. Когда человек понимает, что все, что не сделал, то есть не сделал этот человек, это только Господь Бог, руководя этим священником в данном случае, сделал, тогда все. Допустим, мне нет вообще, я не могу сказать, что что-то сложно. Когда я думал, что где-то это может быть, там, может быть, это я постарался, это мои слова, это мои действия, это мои желания, мои инициативы какие-то, то вот там гордость какая-то, какие-то амбиции, потом обиды, там несогласие. И, в общем, вот начинается вот такое искушение. Но когда ты понимаешь, что ты просто оказался вовремя, в нужное время, в нужный час, как говорится, в руках Божьих. Вот. И ты через кого-то помог. И тогда я понимаю, что я ноль. Вот я ноль, как священник, как христианин. Вот все, что есть у меня, это Господь Бог через меня. В это я верю непреложно и много раз убедился. Потому что когда сам пытаешься что-то сделать, то я понимаю, что ничего не получается. Как только, Господи, верю в волю Твою, да будет воля Твоя, и меняется все. Вот все меняется вокруг. Нет сложности, даже усталости. Многие говорят, что вы не устали, а я говорю, я нет. Я говорю, потому что я-то что, я ничего не сделал. Но вот Господь Бог через меня сказал все, и поэтому я не выдохся. А когда священник начинает, как человек, принимать все свои достоинства себе лично, он, да, простите, выдыхается. Сложности бывают такие тоже.
Разделяете ли вы свою жизнь на пастырскую и просто обычную человеческую, как мужа, как отца? Есть ли у вас разделение? Или все-таки вы уже слились неким образом со своим священническим служением и уже черты четкой между этими двумя жизнями нет?
Нет, я разделяю. Я не то чтобы, знаете, как есть такое тоже, многие так, я вот тут священник, я в храме, а тут я человек. Нет, так я не разделяю. А именно что касается именно в семье, конечно же, разделяю. То есть Господь дал мне ответственность и за мою семью тоже. Это тоже, это нельзя так вот легкомысленно, там, семья, детки, там, ой, там. Это все-таки тоже ответственность, которую я должен нести, отвечать перед ними. Вот, и поэтому разделить я не могу. Но когда мы вместе, когда мы вот вместе на службах, вместе в храме, все вместе делаем, это, конечно же, намного легче. Вот у меня, дети иногда называют меня батюшка. Допустим, супруга меня почти что всегда называет батюшкой. Вот. А даже и дома, неважно. Так вот как-то. А я уже не привык, то есть я не. Знаете, как это не отторгает, и в то же время и, я думаю, что может, наверное, все-таки правильно сказать, слилось священничество в семье. Но у нас нет такого, что прям как, знаете, вот везде, как я, как священники, там, как на фотографиях, там везде и спят в подрясниках. Простите, я такого нет, я обычный человек, да, живу вот как положено.
Священник Дмитрий Кишунов, настоятель храма архистратига Михаила в станице Темнолесской. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».